Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева, и с трепетной радостью я представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Всегда праздник для нас, сотрудников «Светлого радио», когда этот удивительный человек приходит к нам в студию. В студии «Светлого радио» Глеб Глебович Глинка, председатель совета фонда «Доктор Лиза» имени Елизаветы Петровны Глинки, адвокат. И, что важно в этом разговоре, супруг Елизаветы Петровны Глинки. Здравствуйте, Глеб Глебович, добро пожаловать.
Добрый день, Кира, не пугайтесь такими предисловиями.
Глеб Глебович, позвольте начать наше интервью с одной из ваших цитат. «Я себя чувствовал в Америке чужим. В 13 лет я сказал родителям, что хочу уйти в русский православный монастырь в Джордан-Вилле, обитель с очень строгим уставом посреди штата Нью-Йорк. Мама была против, но папа ее убедил, и меня отпустили. Я прожил в этом монастыре год, и это было самое счастливое время моей жизни. Глеб Глебович, можно ли сказать, что вы тогда потянулись в монастырь, потому что ваша русская душа искала какого-то успокоения?»
Нет, да никакого чувства тревоги не было. Это будет звучать немножко пафосно, но я хотел быть... Мы ходили каждое воскресенье в церковь, чаще всего с папой, иногда всей семьей. И это будет звучать пафосно, но я хотел быть ближе к Богу.
В одном из интервью на вопрос, сложно ли вам привыкать к менталитету русских людей, к их шуткам, их специфическим коммуникациям, вы заметили, что это не новое для вас чувство, и вы в Америке себя своим не чувствовали, но вы сказали удивительную фразу о том, что некая отстраненность позволяет вам лучше понять душу русского человека. Глеб Глебович, а какая она, эта душа русского человека? Я знаю, что вы пафос не любите,
но это очень сложный вопрос. Ну, знаете, какая душа у вас? Ну, это, знаете, это на такой не отвечу. Но я хотел вернуться к основе твоего вопроса. Действительно, это, я считаю себя счастливым, что это... У меня такое двойное зрение. Я могу как-то изнутри и извне одновременно видеть. И для меня это было... Это обогащает. Иногда дает возможность видеть то, что иначе не увидел бы. Но о русской душе, наверное, в связи с нашим разговором сегодня, если я правильно понимаю основную тематику, это удивительная доброта, которая есть. То есть это... Это не моя цитата, это кто-то сказал, но мне очень нравится сравнение американцев и русских. Американцы – материалисты, которые притворяются, что они идеалисты. Русские идеалисты, которые притворяются, что они сценики.
Точно.
Знаете эту цитату, точно. Да? Мне очень, да? Это действительно так.
Это точно.
Это не все ощущают, но... Может быть, даже, я не знаю, я так давно это было, что я не помню, но, может быть, это тоже играло свою роль, когда меня тянуло в Свято-Троицкий монастырь в Джордан-Вилл. Но там достаточно пусто. То, чего интересует людей, то, к чему они стремятся, их идеалы, это все как-то очень поверхностно и, откровенно говоря, неинтересно.
Хотя в Америке был рассвет, они первые канонизировали святого праведного Иоанна Кронштадтского, блаженную Ксению, царскую семью. У них был какой-то порыв такой.
Тихон.
Пожалуйста, патриарх московский.
Да.
Все-таки был рассвет какой-то, очень
светлое время. Это не Америка, это наша православная церковь.
РПЦЗ, да, русская православная церковь за рубежом.
Да.
Ну и в то же время американские граждане, которые туда ходят молиться. И относят себя к православным.
Угу.
Тут, конечно, тоже есть момент интересный.
Нет, да? Конечно, это... Ой, не дай бог, чтобы вы мои слова воспринимали как попытка...
Ни в коем случае,
целый
Глеб
народ.
Глебович, ни в коем случае, нет.
Да.
Ни в коем случае.
Здесь идет только речь о качестве жизни с точки зрения, с моей точки зрения, в Нью-Йорке, и особая окружающая среда. Например, мы с Елизаветой жили, с моей супругой, мы жили в Штатах, где-то испугало, когда я подсчитал, сколько времени, 17 лет. Но мы жили в местах, Вермонт, штат Вермонт, который, это другая Америка, это та Америка, которая, наверное, когда-то была, и которая потеряна там. Там не только очень добрые, хорошие люди, но там какой-то, вот там как раз какой-то идеализм остался, особенно среди такого трудящего фермерского населения. В Вермонте шутили, что там больше коров, чем людей. Так что, да, Америка – это тоже достаточно сложное явление.
Глеб Глебович, я имею счастье быть знакомой со многими потомками людей второй волны эмиграции.
О! Да. Да, это мой мир.
Да, это ваш мир.
Да.
И вы знаете, у них у всех есть вот тот самый идеализм, о котором вы говорите.
Угу.
И в эпоху цинизма, циничного такого отношения к жизни, этот идеализм как действительно луч света в темном царстве. Это какая-то Россия, которая кажется мифической, но она ведь тоже есть, Глеб Глебович, она есть в сердцах. Она есть в культуре, она есть в поступках, в коммуникациях. Это, может быть, пафосно звучит,
ну, Кира,
как вы говорите.
А с другой стороны, сейчас выявляют. Это
вот,
удивительно,
вот.
Что произошло за мой век здесь. Это удивительно. Изначально, я так помню, в период перестройки, конец перестройки, конец 80-х, и потом начало 90-х, бесконечно спорить с людьми. Они бесконечно спрашивают: да ты что, успешный адвокат из Америки, и ты хочешь приехать в Россию?
Вот,
да
вот.
Ты что, сбрендился? Я пытался... А теперь... И тогда это действительно был тяжелый период, тяжелый во всех смыслах, и материально, и внутренние бандиты какие-то, и я тогда курил и покупал сигареты у женщины красивой, серебряные волосы, у метро, она была доктор, не кандидат, а доктор биологических наук, и она продавала сигареты,
запросто,
чтобы выжить.
Запросто, да.
Ну, вообще, это даже не материальный... была проблема, а насколько все так, это так унизительно все было. А я видел за этим, как, особенно первая эмиграция, но и даже второй эмиграции, видел за этим какую-то потерянную Россию. А сейчас эта Россия, она возвращается.
Вот
это началось в 88 году, чаще речь о православии, да, когда... Кто не ожидал, что и иконы везде появились, и люди стали... Ну, это лучше меня все найти. И храмы стали восстанавливать.
Да, это мое детство.
Да, это чудо. Такое, угу. Это такое массивное, коллективное чудо. И что происходит сейчас, это продолжение. Это все-таки... Я смотрю здесь, висит... Это было немыслимо. Висит икона последнего российского царя. Так что нет,
это...
есть основания радоваться.
Это копия той самой иконы висит у нас в студии, поясним для наших слушателей, с которой уже много-много лет осуществляются крестные ходы. Она мироточит около 20 лет. Это чудотворная икона государя-императора Николая II.
Да, я читал.
Да, и представляете, люди, которые занимаются как раз крестными ходами с этой иконой, зашли к нам в студию, кстати, во время моей записи здесь, и занесли ее. И звукорежиссер Виктор тоже был свидетелем этого. И вот как раз Глеб Глеб, вы ее не зря заметили.
Какое счастье, да?
Да-да-да. Это было удивительно. Глеб Глебович, спасибо вам огромное, что вы об этом говорите. Лично я вам очень благодарна. Почему? Потому что общество, оно же все равно разделилось. Оно всегда полярно. И есть люди, которые говорят, что не надо, значит, заниматься романтизмом, в России столько проблем, столько, значит, все-таки поводов для недовольств, и давайте все-таки будем реалистами. А есть люди, которые радуются тому, что церковь возрождается, радуются тому, что нету гонений на православных, радуются тому, что все лучше все-таки становятся дела с какими-то нравственными ценностями. Не сказать, что они идеальны, но они стали лучше, это правда, и нельзя этого не замечать. И вот вы сейчас говорите о том, что та Россия возвращается, та, которой вы жили в своих воспоминаниях, ваши родители жили в своих воспоминаниях во второй, первой волне эмиграции. И это греет душу, Глеб Глебович, это греет душу таким романтикам и, можно сказать, идеалистам, как мы.
Ну, это... Мне кажется, да. Романтики, идеалисты, значит, это такие... Мне кажется, что это, наоборот, тот лагерь материалисты, которые так обвинили себя. Не так, ну, нельзя же жить в мире, где только
всё плохо.
Пьёшь, ешь, плохо, да. Зарабатываешь деньги, вступаешь в соревнования с другими, которые занимаются тем же, и видишь только отрицательное. Ну, вообще, главное... не что есть сейчас, а настрой, куда идет. Ну, и я еще одно хочу сказать, наверное, тоже опережаю то, о чем мы будем говорить. И это вот может быть действительно романтика и идеализм. Но я убедил себя, что, естественно, не исключительно, но частично люди стали добрее благодаря Елизавете моей.
Мы как раз сейчас к этому и подойдем, Глеб Глебович. Действительно, Елизавета Петровна, ваша супруга, которую мы очень любим, знаем много лет, вдохновившись ее примером, я в свое время пошла работать в благотворительную волонтерскую организацию, которая занималась... значит, борьбой с абортами. Она и сейчас ей занимается. Угу. Там прекрасная женщина возглавляет эту организацию, Наталья Москвитина.
Да, знаю.
Да, да, да.
Даже там вот. С Авиловой выступали.
Абсолютно. И да. Сама Наталья Лизу считает своим, как бы, вот таким вот примером. Угу. И при этом мы понимаем, что Елизавета Петровна не искала никакой земной славы и почестей. И я хорошо помню ее скромность.
Скорее, спросите, понимаешь, скорее да, наоборот.
Да, да. Наоборот.
Она
наоборот.
Действительно
она
смотрела
даже.
На это как да, на подвиг.
Да.
И понимала, что ну, надо поддержку, надо все-таки. А для нее это было действительно против шерсти.
Мы ее хорошо помним, ее смущение, такое какое-то даже детское, когда ее награждал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Она просто съежилась вся от этого внимания, от этих камер. Вот это нельзя сыграть, нельзя изобразить. Это настолько неподдельно. Запись есть в интернете, ее любой может посмотреть. Действительно, я думаю, господи, какой скромности человек была Елизавета Петровна. Но при этом, Глеб Глебович, практически сразу после ее ухода снят был фильм «Доктор Лиза». Сразу
и практически... Художественный фильм.
Да, да, да. Мы про него еще сегодня тоже
да,
еще
да,
раз
я
поговорим.
Хотел понять, потому да, что да, было, да. По-моему,
сразу
три или четыре
книга,
документальных.
Вот. Документальные фильмы издаются, книга выходит. То есть это абсолютная, неподдельная народная любовь.
Да.
Вот с чем она связана,
кстати, я хочу просто... Я об этом писал в послесловии к книге, но это... Ну, первое, что я это понял, когда мы были в ресторане, и официант, я попросил счет, официант сказал, нет, никакого счета не будет. Я ответил, ну, по-моему, я не заплатил вам еще. Ну, хозяин сказал, это доктор Лиза? Да. Хозяин сказал, что не надо.
Нет, ну это мурашки, конечно.
Да-да-да. Это как раз это первый раз, когда я понял, насколько широко. А то, что мурашки, вот у меня мурашки появились.
Идут, да.
Это когда были похороны. И мы ходили, это наш семейный участок на кладбище Новодевичьем, при Новодевичьем монастыре. И мы ходили после отпевания с гробом из Успенского храма туда, на кладбище. И когда мы ходили, были люди с обеих сторон. И они падали на колени, когда мы проходили, и крестились. Я это видел только в каком-то старом-старом фильме царских времен. Так что, да, она действительно народная. Ну, потому что она всегда была такая. То есть там не было никакого
притворства.
Второго «на» или какие-то...
Притворство.
Да.
Угу. Может быть, люди и чувствовали в ней?
Мне кажется, да.
Не просто так бездомно ее мамой называли.
Это и тоже интересное явление, как к ней тянулись по самыми разными причинами, но в том числе, конечно, потому что видели в ней... Ну, после отпевания меня митрополит Ювенали, который... Это его епархия была, Новодевичий монастырь, и он служил. И после отпевания он меня позвал к себе в его покои. И он там сказал, знаете, Глеб Глебович, скорее всего, мы причислим вашу супругу как праведник. Я был ошеломлен, то есть, ну, потому что он тогда возглавлял, кстати, комиссию по...
Канонизации.
Канонизации. Так что я не знаю, но...
Время покажет.
Да, я тоже. Я когда я писал тоже об этом и сказал, что я не знаю, если она святая или нет, это, конечно, кому-кому, но не мне судить. Но то, что она делала вещи, которые сверхъестественные, ну вот на это я могу подтвердить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера» у нас в студии Глеб Глебович Глинка, председатель совета фонда «Доктор Лиза» имени Елизаветы Петровны Глинки. Меня зовут Кира Вавренцева. Глеб Глебович, во время съемок фильма «Доктора Лиза» вы выступали не только главным консультантом, но вы даже квартиру свою предоставили для натуральности. То есть такое полнейшее вовлечение.
Ну, это там очень какая-то готовая фраза, основанная на реальных событиях. Ну, это действительно так. То есть это там это был, если можно такую фразу, квазидокументальный почти.
На ваш взгляд, удалось ли воплотить главную задумку фильма и познакомить зрителя с самой личностью Елизаветы Петровны?
Нет.
Да вы что?
Ну
понятно, для вас-то вы, не, конечно, не, это знаете другое. Ее.
Продюсер этого фильма, Бондарев, замечательный человек. Это он сделал не просто как какой-то коммерческий проект,
да,
а как дань своей дружбы и то, что Елизавета его поддерживала, и они действительно были близки. Там был момент, я это помню, потому что я тоже присутствовал, когда какой-то его фильм неудачный был, и при мне Елизавета его утешала, как она умела. И это было личное, это его. Но изначально, когда мы говорили, он подошел к мне и сказал, я хочу сделать фильм. И нужен сценарист, потому что это сложно, как передать. Схема здесь один день, якобы, где все происходит.
Да.
А он очень, он сказал интересную вещь, он сказал, слушай, Глебушка, я понимаю, что ты хочешь, но, знаешь, есть очень многие за пределом Петербурга, Москвы, крупной столицы, которые не знают, кто такая твоя супруга. И я сделал фильм, который везде будет показывать, и он будет честный. Так что это, по сути, я предлагал сделать артхаус-фильм. Такое немножко снисходительное название для, ну, фильм для... Не знаю, это тоже помпезно, но думающих людей. Не кассовый фильм. А он как раз убедил меня, что надо сделать пошире. Но я хочу о фильме сказать еще один момент, если позволишь. Есть фильм очень короткий, который я очень люблю. Считаю, наверное, если какой-то один фильм останется, я очень хочу, чтобы этот фильм остался. Это песочный фильм, который чуть меньше 5 минут, который, тогда она была девочка из Крыма, я воспринимаю как чудо. За каких-то 10 дней после ее гибели она мне послала. И это песочный фильм за 5 минут всю ее жизнь, так сказать, дистиллирует. Так что в этом ряду фильмов о ней я бы точно не хотел бы, чтобы потерялся этот песочный фильм.
Песочная анимация, наверное, да? Как она называется, Глеб Глебович?
Мне кажется... Пробейте просто «Доктор Лиза» песочный фильм, и вы сразу найдете.
Вот я проверю сейчас сразу.
Она у нас в музее «Доктор Лизы» долго играла.
Ага. Да, фильм «Из песка. Памяти доктора Лизы».
Да.
Угу. Песочная анимация. Девочка из Евпатории, Ксения Симонова,
да, да,
создала
Крыма,
этот,
да,
песочный фильм. Да, я его видела.
Видели, да?
Угу. Глеб Глебович.
Это последняя сцена, где дети себе... Помните, да, фильм немножко? Да. Это последняя сцена, где дети говорят: «Спасибо, доктор Лиза». Самый разный. Я... Наконец-то я ее долго искал. Угу. Наконец нашел ее и спросил: ну слушай, ну откуда это все дети? Она засмеялась, сказала: ну это все дети прихожанок нашего храма. Она абсолютно воссоркомлена, и она собрала всех этих детей и сделала это пощадную сцену.
Угу.
Тоже удивительно. Я такие вещи воспринимаю почти как такие... Не чудо с большой буквы, а такой маленький, что-то чудесное в этом. За 10 дней, что она это сделала, и за 10 дней это появилось у меня.
Глеб Глебович, знаете, вот мы когда говорили про народную любовь к Елизавете Петровне, я все время думала, и до интервью думала, и сейчас, да, разговаривая с, да, вами, думаю. Вот что самое главное? Вы сказали: простота, естественность, скромность ее. Вот, знаете, это удивительно, она ведь абсолютно, абсолютно жила христовой любовью к людям,
да,
без каких-либо разговоров об этом, без какого-либо пафоса вот такого религиозного, поверхностного такого.
Там никакой идеологии
видели,
нету.
Чтобы все видели, что вот я такая вот деятельная, да, да, христианка.
Не только. Но
это
там,
же очень
там нету
важный момент.
Да, там нету никакой идеологии, никакой... Наоборот, ее очень... Не-не-не, очень неправильно. Но ее раздражало, когда люди теоретизировались, как нам всем образованным людям,
да,
свойственно.
Свойственно.
А ее это просто раздражало. Ей было это скучно, она не знала, зачем это нужно.
И кому?
Она первые годы меня бесконечно спрашивает: а как она, почему она такая? И единственный ответ, который честный, я мог сказать: ну, она такая была, она ради... Куй бону, она такая родилась. Угу. Для нее не было чужой горя.
Неподдельная какая-то вот,
да,
у нее
потом,
такая история.
Для нее настоящая, угу, радость была. И когда чего-то для нее... Вообще ей невозможно было давать подарки, потому что она их раздавала. Но... так что своя радость такой, если можно так это выразить. Ну, это было, но главная для нее радость была, когда у нее что-то получалось.
Кому-то помочь.
Да. То есть она сливалась, это... Вообще, она была удивительно пронзительной. Вот когда я говорил о том, какие-то вещи были, которые непонятны, которые сверхъестественные, но она была... У нее был какой-то такой рентген, угу, которого она сразу... человека, угу, видела. Да.
Вот это удивительно. Она лишена всякого притворства и показного благочестия.
Да, да, и не только. Она, да, она такая.
А вот знаете еще что? Вот я когда смотрю на действительно счастливые семьи, вот пропитанные Христовой любовью, это не просто вот громкие слова.
Да, да.
Я очень часто понимаю, что эти семьи совсем не вписываются в какой-то вот, в какой-то вот образ...
Шаблон.
Да-да-да, такой психологически выверенный образ счастливой семьи, где каждый, значит, соблюдает свои и чужие границы, mm-hmm, бережет свои ресурсы, знаете, да, вот эти новые термины.
Слушай, я вырос в этом мире, это Америка.
Во-во-во. Mm-hmm. То есть очень четко, от и до, how are you, I'm fine. Mm-hmm. Все, на этом как бы закончено.
This is my private space.
Вот-вот-вот, mm-hmm, вот, это мое, да,
личное
пространство. Да. И при этом мы посмеиваемся над этим, да, Глеб Глебович, но с другой стороны понимаем, что... Пытаться практиковать жертвенность и любовь к ближнему, если ты незрелый человек, это тоже будет недолговечная игра. То есть ты будешь просто в это играть до поры до времени, а потом сорвешься в тот же свой детский эгоизм. Вот эта самая божья личностная зрелость, вот она как достигается? Вот как она выращивается внутри себя? Когда ты жертвуешь собой, служишь, и это очень органично, это очень естественно. Да, трудно, да, больно, но в этом нету такого детского невроза, что я конфетку отдал ближнему, и у меня по этому поводу чувство какого-то геройства сразу возникает.
Ну, опять, это вопрос больше к духовенству, это к...
Глеб Глебович, а мне вас
вопрос,
очень интересно
я тебе скажу мое
этом,
мнение.
Да.
Мне кажется, здесь очень большую роль играет модель. То есть...
Модель семьи?
Ну,
в которой ты вырос?
Нет, какой-то человек, ага. Или люди, или какой-то четкий образ, на который ты можешь
опереться.
Полагаться,
да,
опереться,
да, да, да.
Правильное
угу,
слово.
Угу.
Нужны примеры. Если вокруг тебя все воруют, это очень тяжело понять, что брать чужое – это грешно.
Угу.
А и достаточно один такой, один. Ну, мы знаем, что один может целый
точно
народ спасти. Так что нам нужны праведники.
Глеб Глебович, а у вас такой пример
у меня, например,
был? Да, да, у вас был такой
очень
пример?
Много хорошего, что во мне до Елизаветы
ага.
было то, что было.
Да.
Это у меня вот папа пришло.
Ага.
Папа на меня очень сильно влиял. И потом и в монастыре были образцы. Образцы, которые... Образцы того, как можно воспринять жизнь. Это не столько действие, не как жить, а как воспринимать жизнь. Понимаешь меня?
Да, да. Конечно.
Потому что ты так смотришь, что я...
Я думаю.
Да, ой, не пугай меня.
Глеб Глебович, ну это какая-то передача благодати все равно. Вы говорите
конечно.
О какой-то передаче духа такой.
Конечно, да, конечно, да. Это благодать. Это может когда угодно и где угодно, и на кого угодно.
Светлый вечер на Радио Вера. У нас в студии Глеб Глебович Глинка, председатель совета фонда «Доктор Лиза» имени Елизаветы Петровны Глинки, адвокат, супруг доктора Лизы. Мы очень скоро вернемся. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Светлый вечер на Радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер на Радио Вера.
Светлый вечер на Радио Вера продолжается. У микрофона Кира Лаврентьева. И напоминаю, что у нас в студии Глеб Глебович Глинка, председатель совета фонда «Доктор Лиза» имени Елизаветы Петровны Глинки, супруг доктора Лизы. О многом мы сегодня говорим. И о самом Глебе Глебовиче, и о докторе Лизе, и о книге, и о фильме. Вот, кстати, книги потихонечку мы подвигаемся. Не так давно в издательстве «Альпина Паблишер» переиздана книга «Я всегда на стороне слабого». Издание дополненное, там больше текстов, которые вы отбирали, Глеб Глебович. Что там еще нового в этой
книге? Я бы даже не сказал, что это переиздание, это, по сути, новое издание.
О,
это,
да.
Ну, например, даже такой чисто материальная часть, да, она полтора раза больше. Там 200 с чем-то страниц, здесь почти 500. Так что это, по мне, это та книга, которая... Ну, должна была быть изначально. Здесь все.
Угу.
Чего там нового? Ну, начинаем с того, что писатель, которого вы, конечно, прекрасно знаете благодаря Лавра, его книге.
Евгений Водолазкин.
Да, да, Водолазкин. Да? Наверное, один из, если не самый, один из лучших писателей нашего времени. Прозаик русский.
И
удивительная личность, кстати. И он написал прекрасное предисловие, тоже затрагивая, кстати, православное мировоззрение, потому что он, по сути, заканчивается фразой, что она умерла за всех нас. А, так что это новое. Потом там рисунки русского, но он жил в эмиграции. Это опять вторая эмиграция, которую вы упомянули. Это Сергей Галербах.
Да.
Он почти дожил до 100 лет, но чуть-чуть не дотянул. И он среди русских за границей, он считался одним из, ну, действительно лучших художников. И он сделал ряд рисунков специально для тогда задуманной книги. Там, по-моему, их 14, и они, мне кажется, действительно раскрашивали. И это оригинал, это его, никто, нигде их не было, угу. Никто их не... Это его единственный родственник нам передал права на это, так что там эти 14 рисунок очень могут нравиться, не нравиться, но они очень оригинальные, мне кажется. Потом, я не помню сколько, 3, 4, 5, копались, и нашли еще, наверное, 3, 4, скорее всего, достойных новых этих дневниковых записей. Это тоже новое. Так что... И потом новый отдел. Там были фотки в предыдущих изданиях, а в этом издании это фотобиография. То есть там новые фотки, угу. И они иначе. Этот отдел сильно расширен. И это действительно через фотографии, биографии ее. И как кто-то, я даже это не подумал, но кто-то заметил в рецензии недавно, которая появилась, что это интересная часть тоже, потому что там и ее там она появляется и как ее милосердие, но там и фотки чисто семейные, которые раньше не были. Так что это... Я очень счастлив, что удалось эту книгу. И, кстати, наверное, вы мне позволите сказать благодарности Сергею Шаргунову.
Конечно.
Потому что без него... Изначально мы ждали 2 года, я ждал 2 года, что... А предыдущий издатель это издаст. И после 2 года они сказали, ну, слушайте, мы собрали комитет, и комитет сказал, что мы не сможем это сделать. Я тогда был в полном отчаянии, думал, Господи, это все, значит, книга не будет. И позвонил Сергею, которого я знаю, который очень хороший человек. И он сказал, подожди, давай я сделаю звонок. И потом перезвонил и сказал, слушайте, Алпина заинтересована. Давай им пошли. А у меня уже все было готово, потому что я ожидал. Так что он крестный отец этой книги, ему низкий поклон.
Да, вот сейчас как раз пролистываю книгу, держу ее в руках. Очень много фотографий личных, которых не было в первоначальной версии книги.
Угу, угу.
Много. А трудно было решиться на это, Глеб Глебович?
Знаете, это интересно. Самое трудное было...
Отдать фотографии такие.
Фотографий нет. Но самое трудное было, если я правильно понимаю суть твоего вопроса,
да.
Это был тот отдел, который там на 2 голоса. Там все записи в хронологическом порядке.
Угу.
А потом, после этого, там отдел, где очень личный ее. Их это как любовная переписка была. Это, и там их, по-моему, 5. И их мы собрали и напечатали в отдельном отделе. Вот это было трудно напечатать. Угу. Ну, это все-таки очень интимно.
Личное.
Да. Вот такое двойственное. С одной стороны, это наше, с другой стороны, все-таки здесь есть ответственность перед будущим. Так что... В конечном итоге они попали в книгу.
Мне всегда было с детства неудобно немножко читать дневники Александры Федоровны и ее переписку с государем-императором Николаем II. Я всегда думала, как можно было это публиковать, если это такое личное, это такая угу. интимная сфера. А с другой стороны, понимаешь, зачем?
Угу.
Чтобы читатель понимал, какая может быть высота отношений.
Угу.
Без
угу.
этой заданной высоты мы тоже свою не наберем. Вот и в люди, чем дело-то.
Люди показывают себя в переписке, показывают стороны свои, которые иначе
свою суть.
Вы не увидите.
Абсолютно. Это абсолютно. Глеб Глебович, а по какому принципу вы отбирали тексты?
Все тексты, которые имеют хоть малейший... Там были тексты, которые просто просили помощь.
Да-да-да.
У нас кончились памперсы.
Угу.
Помогите, добрые люди. Это мое.
Ну, элементарные такие, да.
Более угу. интересно написала. Вот такие, конечно, не появились. А так, все, что имеет хоть малейший существенный смысл,
угу.
да, сюда вошло.
Угу. А для какой читательской аудитории, на ваш взгляд, эта книга?
О, интересный такой вопрос, я об этом не подумал. А с одной стороны, конечно, те же люди, которые, как вы сказали, были заворажены ей, иногда по хорошим причинам, иногда были очень... агрессивные ответы на нее, где копались, говорили, мы разоблачим ее, мы найдем. Не может быть, что
она такая,
что
вот
русский человек делает что-то такая... бескорыстно. Это 90-е годы.
Вот
а что ты от этого имеешь? Здесь были два подхода. Это был один, а второй это, ну какая же она чудная. Например, в предыдущей издании есть предисловие, в котором, по сути, суть этой предисловия, что она действительно была достаточно чудная, и конечно, она не святая. Странное такое предисловие.
Я его помню.
Да?
Его помню, и оно меня тогда несколько смутило.
Да, конечно.
Никто не говорит вот так, что она святая или не святая. Да. Никто не просит такой характеристики.
Да, 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 да. Это первое. И второе, это... Она дает, вот здесь интересно, как жизнь работает. Она дает пример, о котором я уже давным-давно забыл. Как, если вы прочитали, вы вспомните, она как Елизавета в какой-то больнице,
ее
подруга, автор этой предисловия, сказала, что ее подруга рассказала, что потому что у нее был в больнице умирающий родственник. И как Елизавета легла в этот, как это называется, где
сама больных, вспоминаю.
Да, где больных тащут. И легла с ним и его утешала.
И... На каталку, на кровать, вот на
эту... Но они были, тогда это было...
Как это... Да.
Это скорее всего, было в 90-е годы, когда в больницах было жутко, они лежали в коридорах, в кровавых простынях и стонали. То есть я это очень помню, потому что я с Елизаветой нередко ходил. Но она просто легла с этим стариком, его утешала и сопровождала его, как это было главное, что она, не правильное слово, любила делать, или то, что она считала очень важным, это, потому что никто этим не занимался, это хосписный. Это сопровождать человека, который уходит. И она легла с ним. И автор предисловия дает это как пример. И потом дочь или кто-то связан с этим мужиком, который лежал в этой койке и умирал, прогнал Елизавету и сказал, вы кто такое? И она дала это как пример, знаешь, какая она чудная была, Елизавета. Так что были разные, к этому по-разному подходили.
Многие
люди.
Праведники вели себя нестандартно.
Слушайте, это в нашей церкви, что у Еродивой...
У нас, что не житие, да?
Какие праведники,
да?
А Еродивой?
Абсолютно, абсолютно.
Да.
Что не житие, то какие-то поведенческие особенности. Да, да. И вот в этом нет ничего...
Надо смотреть...
В этом нет психиатрии.
Это разница между материалистами и идеалистами. Надо
точно
смотреть внутрь.
Точно.
А не останавливаться на внешнем.
А по поводу святости, я, Глеб Глебович, знаете, что думаю? Мы же не понимаем до конца, кто святой, а кто нет. И, как говорят святые отцы, мы будем удивлены, когда увидим потом, после смерти, кто в аду, а кто в раю.
Угу, угу.
Очень удивлены, потому что у нас своя мерка, а у Бога своя.
Ну, там это очень примитивно, там... Ну, конечно, она святая, если я правильно помню предисловие. Какая же она святая? Она сама призналась, что она курила, она пользовалась уголовным жаргоном.
А чем ей было еще пользоваться, если она
общалась? Обывательское мещанское понятие святой, как человек безгрешный.
Ну да.
Это настолько примитивно.
У Бога свои мерки, да, не будем.
Ругать это предисловие.
У каждого свое.
Но это, конечно, не Водолазкин.
Не Водолазкин. И, кстати, к предисловию Водолазкина мы еще вернемся в завершении этого часа.
Правда, замечательное предисловие?
Вообще,
да.
До слез.
Да,
до
да,
слез.
4 страницы, 3 страницы, да.
Как написал.
Да, да.
Обязательно вернемся к нему еще.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Радио Вера. В студии у нас Глеб Глебович Глинка, председатель Совета фонда «Доктор Лиза» имени Елизаветы Петровны Глинки, супруг доктора Лизы. Глеб Глебович, а вот если человек очень хочет служить, но не видит в себе сил, чтобы идти, например, в паллиатив, не все туда могут пойти, но ему хочется служить. Вот сейчас он эту книгу прочитает и подумает, а я... А вот я, может, зря жизнь проживаю. Фильм посмотрит, скажет.
Достаточно, когда на улице кто-то падает, не пройти мимо, а взять, дать ему руку. И соседы. Доброта не обязательно должна быть. Не просто не обязательно, но доброта в первую очередь должна быть личная, а не организована. Мне очень нравится даже великий русский язык. Разница между благотворительностью, тоже очень важная вещь, и милосердием. Идет здесь речь о милосердии, а не о благотворительности.
Угу.
Вы понимаете меня?
Да.
И это не к тому, благотворительность, если они не воруют, как и сама Елизавета так говорила, дай Бог им силы побольше людей поддержать.
Она уставала?
Уставала ли она? Наоборот, под конец, это все-таки 2 недели мы отсутствовали, да, 25 по 5 январю, почти 2 недели, или 24-го по 5-му. И она уже под конец, она старалась это скрыть, но она уже под конец тянулась к своим подопечным, униженным и оскорбленным. Так что нет, она, наоборот, в этом отношении, она в этом отношении не уставала. А физически она так уставала. Она приходила домой в пятницу, и в субботу, она, конечно, меня проклиняет, что я это рассказываю с того света.
Вряд ли.
Да. Но она в субботу она была никакая. Она просто лежала в кровати, читала чего-то совсем не связано. Но, конечно, отвечала телефоны. Тоже меня это удивляло. У каждого был ее мобильный телефон. И никаких посредников не было. Она всегда отвечала обязательно. То есть...
Удивительно.
Я действительно, какие-то вещи, я вообще не понимаю. Я не понимаю, как у нее было время. Она была действительно очень хорошая жена. То есть мы ехали на дачу, когда было тепло. Она копалась в огороде, готовила, любила готовить. Есть фотография, я ее не пустил, но где она моет окна у нас в квартире. Она с детьми, она была...
И здесь, и там.
Да, она была прекрасная жена. Она действительно... И, кстати, каждый выходный, каждый, кроме последней, она проводила дома. Так что последняя – это как раз, когда она в субботу...
Улетела.
Да, сказала, ну ты не волнуйся, я вернусь, и это все, я иду в отставку. Вавилова будет руководить это. Я сразу стал спрашивать вопросы всякие. Она сказала, да не волнуйся, мы сейчас в Волушту поедем, когда я вернусь, и все это определимся. Я тебе на все твои вопросы попытаюсь ответить, когда мы ходим по набережной вместе. Но этот разговор никогда не состоялся.
Глеб Глебович, не секрет, конечно, что вы во многом стали опорой для Елизаветы Петровны. Не без вашей инициативы она получила образование, обучилась паллиативной медицине в США. Но я не об этом хотела скорее спросить, а о том, что, чтобы дать человеку раскрыться рядом с собой, нужно все-таки обладать определенным масштабом личности. И это вот не комплимент, Глеб Глебович, я знаю, что вы их не любите. Я вас хочу спросить, откуда этот масштаб берется все-таки? Его можно воспитать в себе? Вот дать супругу своему или супруге рядом раскрыться вот в полном вот таком вот образе Божьем, вот стать таким, каким его хочет видеть Господь. Это же тоже надо ему позволить в некоторой степени, не задавливать,
как
не
можно
ограничивать.
Позволить? Как можно запретить человеку то, что радует человека, если ты любишь его?
Но ты начинаешь ревновать его к его деятельности, ты пытаешься его ограничивать искусственно, начинаешь устраивать ему сцены, если, например, он там слишком много себя посвящает своему делу. Да сколько угодно примеров.
Я не знаю, может быть, это так, но мне трудно представить, что человек, который, один человек, который любит второго, неважно, муж, жена, даже близкие друзья, не будет помогать и, не, и точно не мешать то, что радует. Ну, просто странно.
Нездоровая история.
Ну, это так же, как ну, ревность. Есть какие-то качества. Ну, ты как раз использовала слово ревность.
Да.
Есть какие-то качества, которые надо, если они появляются, ну, надо их в себе первые разы, когда это... И потом она, это исчезнет. Это лукавого все-таки ревность.
У вас было, что вас раздражает немножко вот активность Елизаветы Петровны в отношении...
Меня раздражало, было. Я скажу тебе, да. Когда пришли, как она есть, меня раздражало. Я перестал ей давать цветы. Я когда-то часто ей давал цветы. Она приходила домой с такими букетами, которые я, в первую очередь, я никак не мог позволить себе. Но вообще их так много было, что я в какой-то момент сказал, все, я больше ей цветы не даю. Тебе смешно, а? Я все еще виноватым себя чувствую.
Ну, потому что соревноваться с такими букетами невозможно.
И потом, видишь, были такие маленькие детали. Я это поздно сообразил, только после ее кончины. Например, все ее звали Лиза, Лизок.
Да.
А мне очень нравится имя Елизавета. Моя мама была Елизавета. А, кстати, папа был Глеб. Так что я ее только называл Елизаветой. И потом я понял, что почему это долго. Но, потому что ну, Лиза была ее публичная, доктор Лиза. Кстати, она не любила доктор Лиза. Как она как где-то я сказала один раз, что это напоминает ее лекарство для детей от кашля. Если ребенок у вас стал кашлять, принимайте доктор Лиза.
Но ее все равно в народе так, конечно.
Да, это уже все.
Не искоренить.
Слушайте, мы судились недавно, уже 4 года, но наконец-то это закончилось, о том, кто имеет право называть себя фонд доктор Лиза.
Ну, конечно. Кажется, логично, а за это надо судиться.
Ну, к сожалению, это... Потому что ты уже... Я поддерживаю то, что ты так сказал. Ты уже стал торговый знак.
Конечно.
То есть в юридическом смысле торговый знак.
В юридическом смысле. Запатентованная такая история.
Зарегистрированная.
Глеб Глебович, а она вас в вашей деятельности адвокатской поддерживала, вдохновляла, пыталась как-то вот поучаствовать в ней тоже со своей стороны?
Были очень такие смешные пересечения. Я был в СИЗО, в пятом СИЗО, и она как раз была с Федотовым, Совет по правам человека, они посещали кого-то, а я выходил из своего. Так что мы притворялись, что мы друг друга не знаем,
но
и прошли мимо друг друга. Это было, конечно, достаточно смешно. Когда я тоже... Вообще, жизнь это вообще такая невероятная вещь. Но, например, я думаю, что она вообще это не замечает. Когда я получил статус адвоката, ну, я как-то есть его сказал, но она не присутствовала, когда там такая церемония, так все пышная. А потом... Совсем случайно я услышал, как она так явной гордости в голосе по телефону, как будто говорил, мой муж адвокат, он был американским адвокатом, а сдал это здесь.
Русским.
Ему было за 60 лет, когда он это сделал. Это первый раз, что я понял, что она гордилась тем, что я сдал экзамен.
Гордится.
А так, а так я, конечно. Но опять, это для нее было... Она была птицей высокого полета. А это все, конечно, любопытно, но это не ее уровень, не знаю, как сказать. Это все где-то... Это материальный мир.
Хотя кажется, что защищать кого-то в суде – это очень благородная миссия.
Не, я думаю, что это не конкретно относится. Ну да, я тоже поздно достаточно понял, что конечно, это... Если какие-то качества нас свели с самого начала, Наверное, это качество, то, что сейчас модно называть сострадание, я все-таки называю жалостью.
Угу. Глеб Глебович, миллион раз вам задавали этот вопрос, но не могу, вот я не могу себя сдержать. И
вам все позволю, да. Поймите, что угодно спрашивать.
Миллион первый, Глеб Глебович, спрошу. Вот если вы видите, что человек, ну, откровенно виноват в преступлении, вам...
Ну, шучу, Парфен...
Вам каково его защищать?
Так прекрасно,
да.
Так прекрасно. Маленький кусочек там, где как раз он спросил этот вопрос.
Да, да.
Я не судья, я защитник.
Я помню ваш ответ, да.
Ну, это пусть это... Пусть это кто-то другой я судил. И мы не можем знать, если он виноват или нет. Это только Бог знает. Это первое.
Угу.
Второе, он имеет право на защиту. Наоборот, адвокатское дело, так же, как в этом действительно есть чего-то, что пересекается с тем, что Елизавета занималась. Потому что для Елизаветы, чем более безнадежный, чем более ужасное положение подопечного, чем больше она бросала света и старалась его вытянуть из... Mm-hmm. Найти какую-то радость для него, помощь материальной, нематериальной. Также подлинный адвокат, чем ужаснее дело, чем больше требуется защита.
Угу.
Потому что только надо какую-то систему, чтобы... Только Бог знает, если человек виноват или нет. И так что надо какое-то определение, какой-то общественный... Нельзя только... Обвинение – это недостаточно.
Да, Глеб Глебович, кажется, не очевидно, да, но все-таки пересечение-то у вас есть с Лизой. Просто у нее своя сфера, у вас своя.
Ну, это не мне до нее, как до Луны. Но то, что нас обоих двигало сострадание, наверное, это правильно.
Давайте закончим эту программу кусочком цитаты из предисловия Евгения Водолазки.
Давай.
Книги «Доктор Лиза Глинка». «Путь Лизы Глинки – это жизнь по законам святости, которая осуществлялась в знакомой нам, увы, реальности и включала в себя умение добывать лекарства, отругиваться от чиновников и много чего другого. Доктор Лиза знала, что ее нищие не превратятся в принцев, а ее больные, скорее всего, не выздоровеют. Она старалась об этом не думать, просто была с ними рядом и спасала их. Если не от смерти, то от униженности и страха, а заодно и всех нас».
Да, да, это замечательно, как это закончено. Она действительно, вот в этом была ее святость, что она это делала не для себя, она себе в последнюю очередь, а для всех нас.
Спасибо, Глеб Глебович. Вот пообщалась с вами, а ощущение, что Елизавета Петровна тоже с нами сидела здесь.
Ну, мы слились в одно, мы действительно слились в одно. Это меня самого удивляло. Я тоже, я пытался это передать в послесловиях, в книге, но, например, вы спрашивали об отношении между мужчиной и женщиной или близкими людьми. И иногда одному хочется одно, другому хочется другое, да? Это удивительно. А когда вы так друг друга любите, вы интуитивно определяете, кому больше хочется, и уступаете. Или тебе уступают. То есть раздор невозможен. Настоящий раздор. Вы действительно сливаетесь в одно целое. После ее гибели, у меня вообще не было больше года. Просто не было. Я составлял себя из кусков. И в памяти я вспоминал, я пытался вспомнить. Ну, как, например, мы сейчас разговариваем, если это было бы за год после ее смерти, я бы в панике думал бы, быстренько старался бы не попасть. А как я бы ответил на этот вопрос, если я был бы жив? Что я бы сказал? Как я бы держал себя? То есть буквально умираешь с человеком, и потом восстанавливаешь себя в памяти из кусков, как пазл.
Спасибо, Глеб Глебович.
Ну, тебе спасибо. Это как приятно, когда разговор существенный, а не просто о том, какой ее любимый свет или чего она любила есть.
Глеб Глебович, а почему и нет?
Да-да-да.
Почему бы и нет? Светлый вечер. На радио «Вера» у нас в студии был Глеб Глебович Глинка, председатель совета фонда «Доктор Лиза» имени Елизаветы Петровны Глинки, адвокат, супруг доктора Лизы. От всей души, Глеб Глебович, от всей души спасибо.
Ой, ну, единственное, что спасибо, это очень приятно просто с тобой поговорить, вспомнить какие-то вещи, и спасибо, что ты поддерживаешь и книгу, и фильм.
И напоминаем нашим слушателям, что недавно изданная, переизданная книга «Я всегда на стороне слабого» про доктора Лизу Глинку. Пожалуйста, знакомьтесь с книгой, читайте ее, и через это знакомство узнавайте ближе доктора Лизу. Спасибо вам большое, всего вам доброго и до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».